«Хвостата хвиля». Програма тільки про тих, у кого є хвіст.
Вітаю вас! Мене звуть Тетяна Трущинська, і це програма «Хвостата хвиля». А це програма для тих, хто любить своїх собак та котів, а також інших пухнастих і кудлатих. І сьогодні ми говоримо з Ксенією Олейніковою, фахівчиною з поведінкової ветеринарної медицини.
Это мой девиз «Здоровые питомцы, спасибо науке», потому что буквально за последние несколько лет нам стало известно огромное количество уникальных данных о кошках и собаках, и не только, и о других животных. И мы отслеживаем взаимосвязь между физическим и ментальным здоровьем, поэтому поведение и, соответственно, здоровье ментальное – это принципиально важные вещи.
Тоді ми сьогодні тему так я означила, що це страхи у собак і котів, але я думаю, що є дуже багато і базових речей, про які треба поговорити, перш ніж, можливо, говорити щось глибше. Ну, з базового почнемо з того, що котики – це котики, собачки – це собачки. Чи можна, коли ми говоримо про них, якісь речі поєднувати, які є спільними для наших домашніх улюбленців, чи це абсолютно різна природа і навіть різні симптоми?
Я вам скажу, что это не просто разная природа, это действительно каждый по-своему уникальные существа, это разные виды животных, у них разная история, разная генетика. И что немаловажно в контексте общения с человеком, и тех, и других выбирают люди с определенным психотипом и с определенным характером и темпераментом в том числе. И, соответственно, подход здесь действительно должен быть индивидуальный. К сожалению, объединить их не получается ни в контексте классической ветеринарии, терапии, ни в контексте поведения.
Тоді будемо говорити окремо для того, щоб це було правильно, напевно, але все ж таки я мушу тут вас запитати, якщо говорити про характер господарів, тих людей, які хочуть мати тільки собаку або тільки кота, але ж є люди, які хочуть мати і собаку, і кота. За вашими спостереженнями, це все різні люди?
Я вам скажу, что иногда удается найти вот такие вот уникальные комбинации, потому что и животные, общаясь с человеком, действительно очень много чего перенимают у нас. И вот сейчас вышло буквально недавно интересное исследование, как личность животных меняется в связи с изменениями личности человека. Если говорить про тех, кто выбирает котов или собак, надо понимать, что ни кот, ни собака не рождаются для того, чтобы быть человеком. И для того, чтобы этот союз был комфортным и действительно взаимовыгодным и приятным для всех участников этого процесса, то и тех нужно учить, как взаимодействовать друг с другом.
Дуже цікаво. Я подумала, що я дуже мало знаю про котів, тому що у мене немає кота, але в мене є собака. І тому мої запитання про котів, напевно, будуть вирізнятися своєю наївністю і нерозумінням. А про собак, можливо, вже трошечки, ну, такі глибші спостереження, як людини, яка живе поруч з собакою, і ми вчимося одне в одного. Я вже від нього багато чого навчилася, коли в нас динозавр, то вже стає страшно і мені, а не тільки йому. Хоча, можливо, це такі поверхові спостереження. Давайте тоді поговоримо про котів. Та, даруйте, якщо щось буде наївне, але мені здається, що котики, якщо вони домашні, ну, інколи вони ходять кудись з господарями, інколи самих їх можуть відпустити погуляти, але ж вони переважно вдома, там, я не знаю, на диванчику. Все так прекрасно. Чого ж їм боятися?
Смотрите, коты действительно по своей природе уникальны, и сейчас вообще в фелинологической ветеринарии разделяют отдельно котов домашних, потому что у них есть одни проблемы. Есть коты, у которых есть доступ к улице, есть так называемые бездомные коты, бродячие коты. Так вот, у каждого из них есть свои нюансы и в поведении, и, соответственно, в страхах. Если мы говорим про домашних котов, то я бы скорее сказала, что они не живут в каких-то страхах, у них скорее есть тревожные расстройства, потому что изначально, вот с точки зрения физиологии процесса, страх и тревога, они вроде как похожи между собой. Я, как я говорю, за них отвечает одно и то же министерство в нашей голове. Но при всем при этом это немножечко разные процессы. Так вот, если говорить про то, что, ну, обобщим, да, чего боятся или от чего тревожат коты, на самом деле это зачастую наши бытовые какие-то звуки, это наше неправильное человеческое общение с котами в том формате, как мы себе видим, но не так комфортно котам. Это огромное количество вещей, с которыми они сталкиваются впервые в своей жизни. И, как следствие, для них это очень сильный раздражитель, очень сильная нагрузка эмоциональная. Причем, если говорить о животных, у них есть очень важный момент в жизни, в детстве он происходит, это социализация. Социализация — это не значит просто уметь с кем-то общаться. Это вообще, в принципе, вот как раз-таки то обучение, когда мы учим животное взаимодействовать с нашим человеческим миром, и чтобы ему было комфортно. Так вот, если это сделать неправильно или не сделать вообще, то для для кота даже звук клавиатуры, я уже не говорю про более громкие и резкие звуки, это может быть очень серьезным фактором, и, который будет вызывать и стресс, и страх, и тревогу, что может повлиять и на физическое здоровье в том числе.
А як же йому пояснювати про те, що це нормальний робочий процес? Я не уявляю, як це сказати котові.
Вот в этом как раз-таки есть сейчас большой пробел в работе всех, как заводчиков, так и ветеринарных специалистов, и тех людей, которые просто держат у себя животное, неважно, кошку или собаку. Вот конкретно у кошек процесс социализации начинается в двухнедельном возрасте. И, соответственно, если этот процесс происходит неправильно или вообще не происходит, то у нас уже по умолчанию растет животное, которое будет иметь проблемы в жизни с человеком. Простой пример — это, например, если котенок никогда не контактировал с детьми, с другими животными, в том числе кошками, или, например, никогда не контактировал с, например, женщинами или с мужчинами, да, живет вот только с одним человеком. И когда рано или поздно у него происходит такой опыт, то зачастую не пугается, это может быть очень сильно негативный стресс, но это вплоть до психотравмы. У них могут из-за этого потом происходить большие проблемы, которые накладываются, накапливаются и влияют на всю жизнь животного.
Я трошки собі уявляю, як я можу говорити, наприклад, в ситуаціях, які мені здаються стресовими або дискомфортними своїм собакою. Я вже навчилася там присідати до нього. Я розумію, що я зовсім інакший, в інакший спосіб з ним говорю, без цього всього там нависання, заважання і так далі. Даю йому простір, намагаюся спостерігати, чи потрібен йому цей простір, чи він навпаки хоче притулитися до мене. Ну, це якісь такі моменти, які інтуїтивно ти вивчаєш. Але я не знаю, як з котами. Вони ж не дуже хочуть, напевно, щоб їх взяли на ручки и пошептали им что-то на ушко.
Да, в принципе, вообще во взаимодействии с котами есть одно простое правило. С ними нужно общаться с очень-очень маленькой интенсивностью и достаточно редко, то есть когда они вступают в контакт. Если мы говорим про животное в страхе, то их, в принципе, лучше оставить в покое или обеспечить им возможность спрятаться и укрыться, потому что это животное, которое будет испытывать дополнительную стрессовую нагрузку, если мы будем их удерживать, потому что тогда у них вообще теряется ощущение контроля, а одно для них это нужно. Для них вот ощущение предсказуемости и, ну, это условное, понятное дело, как бы контролируемость ситуации, но для них оно должно быть. Когда они теряют это ощущение, то для них это дополнительная нагрузка. Очень хороший пример — это когда люди приходят в ветеринарную клинику, и, например, ветеринарный специалист и владелец животного не совсем понимают, как контактировать вот именно с кошкой, с котом. И человек еще и сам переживает, что животное, кстати, хорошо чувствует. И, например, после какой-то стрессовой ситуации лучше всего, допустим, животное оставить в переноске и просто накрыть его какой-то плотной тканью или полотенцем. В это же время человек берет на руки, начинает целовать, начинает придавливать, как бы вот вести себя как с ребенком, очень много звуков, очень много, даже я бы сказала, шипение и какого-то повышения тональности в голосе, что для кошек, ну и в принципе на самом-то деле и для собак может являться тоже стрессом и провоцировать еще больше страха.
А вони ж реагують, напевно. Там досить часто ми, коли тривожимося або переживаємо, у нас підвищується голос, і оцей дзвін такий стоїть. Я думаю, вони реагують на ці речі ще тоньше, ніж людина.
Я вам, в принципі, можу сказати, що коти, що собаки завжди о чоловіці, який рядом, знають більше, ніж ми самі о себе в єдиницю времени. Причому навіть ми можемо мовчати, ми можемо навіть самі до кінця не осознавати, які емоції або які переживання у нас зараз є. Но животные об этом знают. Я вам более того скажу, есть уникальные вот сейчас опубликованные исследования, подтверждающие то, что вот там по собакам в данном случае как раз информация, что они испытывают страх в тот момент, когда человек испытывает страх. То есть вот когда говорят, вот особенно, что если вы боитесь собаку, то собака это чувствует. Это самое, что ни на есть истина, это правда. Это действительно взаимный процесс. И если говорить про вот связь между владельцем собаки и собакой, что собака реагирует на реакцию владельца, если мы чего-то испугаемся. Даже на самом деле, если мы будем фильм страшный смотреть, собака может отреагировать. Если говорить о более каких-то активных состояниях страха, тревоги, то собаки даже от этого страдают. Есть такое как бы негласное правило, что если человек находится в депрессии, то собака будет обязательно находиться, ну или кошка, в депрессивном состоянии. Они реагируют на это очень сильно.
«Хвостата хвиля».
Це «Хвостата хвиля» і наша гостя Ксенія Олейнікова, фахівчиня з поведінкової ветеринарної медицини.
А якщо ми себе гірше почуваємо, чи це ми себе тішимо надією? Я на свого собаку дивлюся, і я розумію, що він інакше поводить, коли в мене, припустимо, болить голова, ну так помітно, яка заважає, от, наприклад, такий мігренозний біль, та, який заважає нормально працювати, коли ти просто хочеш лежати в куточку, він часто приходить і лягає мовчки поруч, або кладе голову на мене, або кладе голову на ліжко в цей момент. І я собі уявляю, ой, напевно, мій Лео думає, що в Тані болить голова. Ну, я думаю, він так не думає, звичайно. Але чи є якесь раціо в тому, що ми їм приписуємо?
Тоже є маленький секрет, підтверджений научно. Животним свойственна емоція, чувство сопереживання. Вони дійсно осознають, що ми в якусь одиницю часу можемо себе плохо чувствовать, як фізично, так і емоційно. Во-первых, вони можуть сопереживати. Во-вторых, якщо говорити про більш, ну, скажімо так, такі прагматичні аспекти цього процесу, вони відчувають, що щось помінялось. А животные, живя с нами, они все-таки привыкают к определенным ритуалам, к определенным ритмам нашим в том числе, да, то есть утренний кофе и какая-то другая ритуально подкрепленная процессия. Для них это все является обыденностью, привычным, ну, это опора, это вот те самые какие-то эталоны нормальности их жизни. Понятное дело, когда что-то меняется, они тоже могут испытывать небольшую тревожность, и здесь процесс еще, они и нас поддерживают, и в то же время они сами нуждаются в определенной поддержке, потому что, еще раз говорю, что это всегда система взаимной связи. И я точно знаю даже вот по себе, как владелец собаки, котов, я понимаю прекрасно, что когда им бывает плохо, мне важно сохранять определенный уровень поддержки и взаимодействия с ними комфортный. И когда мне плохо, я тоже вижу, что и я им нужна, и они мне нужны. Это всегда связано.
Якщо повернутися до котиків, в ідеалі вони повинні відчувати свободу виходити, чи от справді є домашні коти, які абсолютно не хочуть іти на двір, і їм від цього дуже прекрасно.
Это очень интересная тема, потому что для того, чтобы котик жил в квартире, ему было там комфортно, для того, чтобы весь процесс организовать, нужно отмотать назад даже еще на выборе родителей этого котика. И уж тем более учитывать такое понятие, как пренатальный стресс, потому что те условия, в которых находится кошка-мама, вынашивая котят, это будет влиять на то, как кот, ну и подрастающий, да, котенок будет жить или не жить с человеком. Если говорить про ну, вот то, что есть коты, которые вообще никогда не смогут жить с человеком, это правда, и это организовывается действительно заблаговременно. Поэтому тут надо подбирать, потому что им, правда, бывает не очень комфортно в тех условиях, в которые их помещают. Но в целом, как говорить, лучше или не лучше в квартире или на улице, это как раз-таки зависит от конкретного животного, от его опыта и от его генетики. Потому что, например, кот-отец, он на 80% закладывает поведение котенка в будущем по отношению к людям. Простым языком, если, например, отец кот достаточно дикий, не приученный к человеку, пугливый, возможно, даже по каким-то критериям агрессивный, то будет отражаться на поведении котенка. И даже если этого котенка воспитать в хороших домашних условиях, подготовить его, провести правильный процесс социализации, очень высока вероятность, что этот котенок будет проявлять агрессию как по отношению к другим котам и животным, так и по отношению к человеку. Но это научные тоже факты.
Тоді ми не можемо виявити якісь такі уніфіковані симптоми, які, припустимо, котячим власникам мають сказати, що щось з котиком не так, та? Тому що характери і породи надзвичайно різні.
И смотрите, я говорю, что здесь большая ответственность лежит на том человеке, который занимается разведением. То есть, допустим, сейчас очень большая морально-этическая дилемма в мире вот, людей, которые связаны с волонтерской работой по спасению животных. Это как поступать с теми котятами, которые находятся в утробе матери, и она пережила очень большой стресс, потому что многие из них рождаются, и мы знаем, что у них, скорее всего, будут проблемы для... Вот их трудно будет социализовать и уж тем более найти им новый дом. Соответственно, вот эта вот дилемма, что с ними делать? Нужно ли каким-то образом это решать заранее? Если говорить про вот такие вот, ну, скажем, бытовые рекомендации, то, безусловно, при выборе котенка есть, ну, списки определенные того, что нужно проверить. Это не должно быть животное пугливое, то есть от любого шороха, от любого звука не должны они прятаться сразу же под стол. Это животное, которое точно должно уметь справляться с теми же бытовыми какими-то раздражителями, банально, пылесос, фен или ну, какого-то такого рода звуки, потому что это все равно животным придется с этим справляться. Если мы, например, подбираем котенка на улице, и в первые же дни он просто не вылазит в принципе из-под кровати и вообще всего-всего боится, и это уже может быть сигналом того, что этому котенку сложнее будет жить с человеком, чем другому.
І він би міг в ідеалі краще жити сам, так?
Да, я вам более того скажу, это один из очень интересных примеров, я, так скажем, как примеры лучших практик мировых. Он так и называется: поймать, стерилизовать и отпустить. Это достаточно интересная как бы практика, протокол, я бы даже так сказала, который используется во многих странах. Очень хороший опыт, в частности, в Португалии были проведены подобные процедуры. То есть волонтер существует только для того, чтобы контролировать группу кошек, для того, чтобы оценивать состояние их здоровья. И там, раз в какой-то промежуток времени им проводятся плановые вакцинации и какие-то профилактические процедуры. Но при всем при этом эти животные, они учтены, они идентифицированы, и мы знаем, что это животное, которому лучше жить в условиях естественных, обеспечиваем, например, уход в контексте небольшого источника еды или даже постоянного источника еды и контроля, скажем так, тех инфекций, которые, ну, в том числе опасны для человека, в данном случае бешенство.
Дуже цікава практика, і дуже мало про неї, до речі, говорять в Україні. Тобто, насправді, про це дуже мало відомо. Ну, є такі два стереотипних уявлення. Піймати, забрати, зловити, обігріти, що там, і цілувати кожного ранку.
Да, вот,
не всіх, напевно.
Вот да? Именно в том-то вся і проблема, що ця практика предполагает определенный уровень кваліфікації у людей, займаючихся этим. Є спеціальні протоколи оценки, буде ли это вообще животное пригодно для жизни с человеком или нет. Это очень сложный процесс. Именно для этого и были созданы всевозможные опросники, всевозможные там, алгоритмы и протоколы, которые помогают, потому что, безусловно, мы включаемся эмоционально, и нам хочется всех спасти. Но здесь на чаше весов в первую очередь еще и благосостояние, эмоции, чувства, и в том числе физиологические особенности, да, животного. Если мы говорим про кошку, да даже и про многих собак, тут надо отчетливо понимать, что далеко не все смогут найти дом, а жизнь для них в приюте, насколько бы хорошие условия в приюте не были, это тоже не вариант. Соответственно, да, мне, к сожалению, тоже редко попадается информация о том, что у нас кто-то пользуется подобными практиками в украинских реалиях. И я знаю, что самая большая проблема из-за того, что просто слишком мало информации, у нас нет специалистов, которые бы занимались этими вопросами и вообще распространяли бы эту информацию. Ну, пока что у нас очень мало.
Це була перша частина розмови з Ксенією Олєйніковою, фахівчиною з поведінкової ветеринарної медицини. У студії працювала Тетяна Трещинська. Слухайте, думайте, поважайте інших, навіть якщо вони інші види.
Хвостата хвиля на громадському радіо.